Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы попытаемся не в первый раз уже извлечь уроки из эпохи страшной, трагической, из революционных лет, когда вся наша страна, весь наш народ умылись кровью. И времена эти испытывали наизлом всякого русского человека, особенно если он высоко стоял по своему общественному положению. Кто-то вел себя так, как угодно Богу, ведь сказано же: «Да-да, нет-нет, остальное от лукавого». А кто-то пытался вертеться. Понимаете, когда человек, словно камень в море, стоит до того момента, пока его не разобьет волнами, он заслуживает уважения. Если человек неожиданно теряет вес, то взлетает, то прыгает, то примеряется к ветру, то ловит любое дуновение, чтобы перепорхнуть на какое-то более выгодное место, возникают вопросы, можно ли ему доверять, и общение с ним до какой степени является нравственно добротным. Вот с человеком, который был своего рода живым флюгером, мы сегодня и займемся. Это адмирал Вердеревский, в смутные времена дослужившийся аж до морского министра. Но что-то не добавили все эти достижения славы к его имени. Почему так произошло? Чем странен оказался людям его окружающим и людям, которые вспоминают о нем этот адмирал, расскажет нам сегодня замечательный историк Константин Залесский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем начать с визитной карточки. Буквально фразы 3-4, которые должны возникать в сознании наших уважаемых радиослушателей, когда об этом адмирале заходит разговор или сетевая дискуссия.
Вы знаете, когда мы говорим об адмирале Дмитрия Николаевича Вердеревском, то, касаясь каких-то его конкретных деяний, в общем, все, так сказать, оказывается достаточно неплохо. Но когда рассматриваешь его биографию в целом, все время приходит на ум одно слово, которое в свое время в дореволюционной России очень часто употреблялось в отношении офицеров и генералов, адмиралов. Случай. То есть попал в случай.
Везение необыкновенное.
Да, и вот здесь как раз, когда мы смотрим всю биографию Вердеревского, все время это слово «случай» над нами висит. Вот, причем начиная с самых молодых его ногтей. Самых.
Ну, он был одной из двух «В», а может быть и то, и другое. То ли везунчик, то ли верткий.
Да. А может быть и то, и другое, да. К тому же, когда мы смотрим на его фотографию, уже, естественно, когда он в относительных годах, он родился в 73-м году, просто сразу скажем, да?
1873.
В 73-м. То есть, условно говоря, к 17-му году, о котором мы говорим, ему было, в общем, так сказать, вот за 40, так, ну, 40-то, между 40 и 50. Вот как раз вот в это время, его есть достаточно много фотографий, но все-таки морской министр, вот, достаточно неприятно выглядит, если честно. Вот, так сказать, не то что отталкивающе, но неприятно. Вот, и ведь, в общем и целом, Вердеревский был из хорошей семьи.
Это древний дворянский род. Я Вердеревских видел в документах 16-17 века.
Да, но род хоть и древний, но вот не то чтобы как бы такой уж совсем столбовой.
Не аристократы, да. Просто...
И не богатый.
Более-менее значительные
и
люди.
И не богатый. Отец его, в общем и целом, был присяжным поверенным. То есть как бы не... Ну, нельзя сказать, что дворянин не может быть присяжным поверенным, но, в общем-то, это дело разночинское. по большому счету.
Ну, нельзя сказать, что кот может быть еще и ежиком, но...
Да, ну, в общем, как-то так. Вот. А, соответственно, матушка у него была Софья Александровна Рипнис. В общем, немецкой крови было достаточно много. Его супруга тоже была урожденная плен.
Ну что ж, вот он предпочитал видеть в своей супруге то, может быть, что замечал хорошего в своей матери.
Да, может быть, да, конечно, это было связано. И в общем и целом у Вердеревских время от времени в их роду люди достаточно активно служили именно во флоте. То есть то, что он попал и отправился служить в морской кадетский корпус, это как бы не, так сказать, скажем так, не то чтобы вот что-то из ряда вон выходящее. На самом деле его старший брат Роман, на 3 года он старше, он тоже окончил морской кадетский корпус и дослужился, в конце концов, до капитана 2-го ранга. То есть тоже он был флотский офицер. В отличие, кстати, от Вердеревского, он участвовал в русско-японской войне, там, в Порт-Артуре там служил.
Ну, один брат вояка, другой в меньшей степени.
Другой в меньшей степени. И вот Дмитрий Николаевич, в общем и целом, достаточно у него странная биография. Начальная биография. Ну, то есть, окончил человек морской кадетский корпус, да, казалось бы, ну, какие могут быть вопросы, да?
Пора становиться офицером.
Пора становиться офицером, соответственно, служит человек на Балтике, на Тихом океане, в 93-м окончил, да, в 95-м... И спросил, исходатайствовал себе отпуск и, в общем, службу оставил. На 2 года, до 97-го. В 97-м на службу вернулся.
А с чего вдруг такие петли?
А вот решил съездить в Туркестан и ознакомиться с сельским хозяйством. То есть, вот как-то, так сказать, как народ живет, так сказать, тянуло его к этому. А вернулся на службу в 97-м году, был восстановлен. Так сказать, сразу.
Везунчик, везунчик.
Да. Значит, в 99-м совершил кругосветное путешествие на кораблях морского корпуса, отряда. Потом окончил офицерский артиллерийский класс. И, значит, и позже стал работать членом комиссии морских артиллерийских опытов в Петербурге.
Хотя не столько служит на кораблях.
Сколько по ведомству.
Да, вот это можно сказать, так вежливая формулировка по
да,
ведомству.
Да, и в 1902 году вновь покидает службу. И тоже, значит, вот все как бы вот тянет его к сельскому хозяйству, значит, так сказать, заниматься.
Усталость у человека.
Усталость, да. Быстро усталость. Ну, как усталость, понимаете? Усталость-то она как бы усталость, но в общем и целом, ну, человеку вот в районе 30 лет уже скоро будет, в общем, пора.
Да, у него может быть от рождения высокая утомляемость.
Да, ну вот, и никто, он достаточно спокойно возвращается на службу каждый раз. И в 1904 году, когда объявлено о начале русско-японской войны, Дмитрий Николаевич вновь подает прошение о восстановлении в рядах флота, и опять его принимают.
Вот такая замечательная вещь. Люди, которые хотят на фронт, ну, хотя бы на морской фронт, они говорят, отправьте же нас на Дальний Восток. А этот восстановился, но до Дальнего Востока не попал.
Нет, и тем не менее, обратите внимание, Дмитрий Михайлович, что человек, в общем, не имеет командного опыта, от слова совсем. Он не был старшим офицером, он не был, так сказать, вахтенным начальником. Он в 1904 году восстанавливается на службе и в 1905 году становится командиром миноносца номер 255 на Черном море.
Ну, это такая тихоходная консервная банка.
Да, но командный маленькая. Пост.
Но действительно сразу в командира корабля.
Да. Но недолго. В 1906 году он уходит преподавать в артиллерийский класс, который он когда-то окончил.
Вот это ему и нравится.
Да. Но тем не менее, как раз именно в это время, в июле 1906 года, он оказывается вовлечен в революционные события. То есть вот как бы все спокойная биография, как бы, да, вот ничего. Все более-менее удачно, какие-то... И вот вдруг он волею судеб оказывается на крейсере «Память Азова». Причем оказывается там не в качестве служащего офицера, а вот он там просто оказывается в такой момент, как... он не стоит в штате этого крейсера.
Еще один необыкновенный случай.
Да. И в ночь на 20 июля Происходит мятеж. Выступают против самодержавия матросы, которые, значит, захватывают крейсер, начинают бить офицеров. Офицеры садятся на баркас и пытаются уплыть. За ними посылают паровой катер с пушкой, который их обстреливает. Гибнет командир корабля, погиб. Ранено несколько офицеров, в том числе ранение легкое получает Эвердеревский. Вот. Ну, надо сказать, что матросы, революционные матросы, в общем-то, мятеж провалили. То есть, во-первых, сначала они умудрились в погоне за офицерским баркасом сделать так, что у них заклинило пушку. Ну, потому что у них, видимо, не было специалистов по артиллерийской стрельбе. А после этого они вернулись на корабль, попытались там установить революционные порядки, в результате чего половина команды неожиданно пришла в себя и арестовала бунтовщиков.
Ну, что тут скажешь? Необыкновенная судьба сложилась у Эвердеревского. Показался в странном месте в странное время, получил ранение, что способствует в таких случаях карьере, но не больно-то пострадал. Да. Вот везение такое, как будто над ним какая-то сила сверхъестественная руку держит.
Да, и такое создается впечатление, особенно когда мы вот вспоминаем вот его карьеру. Да? Опять-таки, я скажу так, достаточно быстро. В 1908 году он становится старшим офицером учебно-артиллерийского корабля «Петр Великий». В 1909 он становится флагманским артиллерийским офицером штаба начальника действующих сил Балтийского моря.
Я ради интереса все-таки хотел бы добавить свои 5 копеек. На Петре Великом он является артиллерийским офицером, понимая, что, скорее всего, никогда из этих пушек не придется стрелять.
Абсолютно правильно.
Потому что Петр I – древний корабль.
Нет, он учебно-артиллерийский, то есть это учат канонеров.
Все, что на нем стоит, это глубоко прошлый век. И плавает он уже, скажем так, с палочкой.
Да. И это учат там теории артиллерийской стрельбы.
Очень боевая специальность у человека.
Да. И оттуда, вот с этого самого древнего корабля, он через год становится флагманским артиллерийским офицером штаба начальника действующих сил Балтийского моря. Ну, то есть командующего Балтийским флотом, по-нашему говоря. То есть главным артиллеристом Балтфлота.
Без опыта участия в боевых действиях. Вот, дорогие радиослушатели, морские офицеры России имели следующий опыт боевых действий. Ну, самые древние старики участвовали еще в русско-турецкой войне. Но таких было уже мало. Довольно много народу прошло через русско-китайский конфликт 1900-1901 годов. Значительная часть, тысячи и тысячи, прошли через русско-японскую войну. А наш пострел везде поспел не поучаствовать. Но, тем не менее, он возглавляет артиллерию флота Балтийского. Ну, прямо позавидуешь человеку.
Да. И при этом у нас дошли ряд его характеристик, которые говорят о нем как о человеке достаточно светском. То есть не вот этот самый, как его, сухарь, военная косточка, да? А вот что о нем пишет адмирал Герасимов. «Способный работящий офицер. Несколько теоретик. Доброе сердце, хотя старается быть строгим. За проступки отчитывал подолгу, чего нижние чины боятся. Весьма попечителен на корабле. Скорее горяч, чем хладнокровен. В кают-компании поднимал часто разговоры на военные темы и тем способствовал возбуждению интереса к этим вопросам со стороны молодых офицеров, высказывая сам верные военно-морские взгляды».
Дело хорошее, но ведь преподаватель же, да. Что же он быть неверным?
То есть человек, который может, как у меня сложилось впечатление, хорошо поговорить на тему.
Ну, это же прекрасно. Там в аттестациях того времени пишут, какой службу пригоден офицер. К строевой, к судовой, к административной, к учебной. Он прекрасно соответствует понятию службы учебного типа. Но он находится на административной,
да.
И отчасти на строевой.
Да, но, значит, всего-то с 10-го года только по 11-й он является флагманским офицером. Причем он на этом посту является достаточно близким сотрудником адмирала Эссена, человека влиятельного и, кстати, действительно очень хорошего флотоводца. И, как мы уже говорили вот по этой характеристике Герасимова, у него с Эссеном великолепные отношения. И уже в 2010 году Дмитрий Николаевич Свердлевский становится командиром эскадренного миноносца «Генерал Кондратенко».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы беседуем о человеке с необыкновенно удачной судьбой, о гибком везунчике, адмирале Дмитрия Николаевича Вердеревском. Ну, сразу скажу, что эскадренный миноносец генерал Кондратенко – это не сказать, чтобы завидная должность.
Это опыт, Дмитрий Михайлович, поскольку он на этой должности не больше года, а через год он становится командующим миноносца на Риг.
Вот это необычно.
А это уже один из новейших миноносцев.
Да, это новейшие, собственно.
Это уже карьера-то идет, правильно? Сначала нужно покомандовать генералом Кондратенко, а потом получить Навик. А в 2011 году он становится командиром Навика.
Ну, тогда сначала надо поездить на тракторе, а потом пересесть на гоночный болид. Ну, в общем,
а после
да.
гоночного болида он в январе 2014 года получает крейсер первого ранга «Адмирал Макаров».
Я извиняюсь, а в каких он должностях? Ощущение какой-то очень быстро идущей карьеры.
Да-да-да, карьера идет прекрасно. На Макарова он приходит уже капитаном второго ранга. То есть и капитаном первого он становится уже через, ну, после начала войны достаточно быстро. Вот. То есть, смотрите, и это при этом карьера, как мы сами понимаете, идет очень хорошо, да? Ну, крейсер первого ранга «Адмирал Макаров». И в мае 1914 года капитан первого ранга Вердеревский подает прошение, чтобы он был зачислен по флоту и уволен для занятий по управлению частным мореходным предприятием.
Это же прекрасно. Идет война.
Нет, еще не идет.
А, еще не идет. Тогда все не так страшно.
Нет, чуть-чуть, еще до войны еще нет.
Ну, скажем так, ощущение предгрозья. Человек послужил там, сям, получил чин капитана второго ранга, собственно, с этим крейсером ему светит в ближайшее время получить капитана первого ранга. Но он говорит, служба службой, но все эти боевые вещи, все эти стрелялки, специалистам, по которым я как артиллерийский офицер числюсь, это не для моего характера. Меня интересует вот все это в коммерческом приложении.
Да, и кроме этого, значит, он в это время начинает консультировать петербургские заводы по поводу того, какие точные измерительные приборы надо делать флоту. Ну, то есть, в общем, скажем так, занимается достаточно интересной коммерческой работой. Правда, недолго. Ну, сами понимаете, война начинается.
Но его отпустили же.
Отпустили. Причем, как только война началась, он подает прошение очередное по восстановлению на службе.
Ну, как честный человек.
Да. И она его восстанавливает на службе. Причем пока без назначения. Ну, потому что, естественно, адмирал Макаров, так сказать, уже другие люди командуют. Но 12 января 1915 года капитан первого ранга уже Вердеревский назначается командиром крейсера «Богатырь».
Ну, что тут скажешь. Первые месяцы войны, даже не первые месяцы, а первые полгода войны он пропустил. Фактически не участвовал ни в каких боевых действиях, ни в каких службах,
это
поисках, операциях.
Это самое сложное время-то. Как раз когда надо там устанавливали минные заграждения, когда не могли понять, как будет развиваться ситуация на море, на Балтийском, я имею в виду, естественно, когда в общем и целом неясно, как будет сама в себе конфигурация военных действий, отработка методики. Вот. А уже в январе 2015 года он приходит на, в принципе, готовое.
Ну, как командир этого крейсера, он участвует в единственном большом сражении, которое в Первую мировую войну выиграл Балтфлот. Это по совместительству еще единственное большое сражение, которое вообще выиграл Отечественный военно-морской флот на протяжении 20 века. Это сражение у острова Готланд.
19 июня 1915 года.
Да, вел русскую крейсерскую эскадру замечательный человек, выдающийся флотоводец, адмирал Михаил Коронатович Бахирёв, моряк от Бога. Он это сражение выиграл. Одним из его подчиненных был командир крейсера Вердеревский. Да. И он выиграл вместе со всеми.
Да, действовал он вполне достойно. Скажем так, особых просчетов у него не было, особых достижений тоже не достиг, ну, то есть как-то, но в целом, как было указано, способствовал победе нашего флота. За что через год, ну, не через год, в феврале 1916 года, в числе других, он был награжден и получил Георгиевское оружие.
Но это награда видная, которая выдвигала его в ряд тех, кого надо по службе постепенно вытаскивать к более высоким чинам.
Ну да, учитывая, что таких наград на Балтфлоте из-за, в общем, достаточно ограниченных военных действий было немного, вот, было немного, то здесь он, в общем и целом, ну, скажем так, был в числе, плюс командир крейсера, ну, то есть это приличная должность, да, то есть он, в общем, был в числе тех, кто может идти на повышение, и на повышение он пошел. 10 ноября 1916 года он был назначен командующим под Брейдвимпелом. Ну, то есть он был назначен, он был капитаном первого ранга все еще. То есть его назначили на должность, которая превышала его звание. Ну, это должность адмиральская, в общем. То есть на вырост. Вот, командующим под Брейдвимпелом дивизией подводных лодок Балтийского моря, которая базировалась на Ревельской военно-морской базе.
Что за необычная история, скажу я вам, господа. Человек без боевого опыта командовал боевыми кораблями. Человек, который приобрел боевой опыт на надводном флоте, неожиданно перескочил на подводный флот.
Больше вам скажу, Дмитрий Михайлович. Человек профессиональный, ну, артиллерист.
Да-да-да, и мало того, пребывание в Ревеле на должности, которая гарантирует его от выхода в море.
Абсолютно, абсолютно.
Не поплывет же он на подводной лодке.
Конечно, естественно. И, то есть, в общем, работа совершенно административная. Но, опять-таки, смотрите, 10 ноября 2016 года он назначается командующим под Брейдвимпелом, а 6 декабря 2016 года он производится в контр-адмиралы с утверждением в должности. Опять какая-то незримая рука над ним давлеет. Создается впечатление, что он, я не знаю, там, кум королю.
Это Чебурашка, который на каждом шагу находит по ящику апельсинов.
Да, и у которого много друзей.
Да-да-да.
То есть, в общем и целом, да, значит, ну, скажем так, что касается наград, таких текущих наград, то тут особо много он не получает. У него, в общем и целом, в основном ордена второй степени. Ну, Станислава II, Анны II. То есть, ну, это, скажем так, ну, обычный офицерский набор. Но ничего такого выдающегося ему он не получил.
Ну, вот Георгиевское оружие.
Нет, Георгиевское – это чрезвычайная награда. Вот. И вот в этом состоянии он и дотянул до февральской революции.
Ну, мы сейчас несколько притормозим.
Да.
Подводные лодки после того, как в 1915 году начали исправлять положение с тем, что торпеды не взрываются после торпедных атак русских подводных лодок, после того, как ввели целый ряд зарубежных, очень хороших, новейших подводных лодок в состав российского императорского флота, подводные лодки стали заметной силой. Вот на этой почве Бердеревский как-то отличился, показал себя, совершил какие-то крупные дела, направил свои подводные лодки на какие-то важные цели.
Да вот в том-то и дело, что нет. Хотя здесь к нему предъявить какие-нибудь претензии достаточно сложно. Дело в том, что подводные лодки, как вы, естественно, прекрасно знаете, как и весь флот, даже, может быть, в значительно большей степени, очень зависят от времени года. То есть зимой действие подводных лодок достаточно сильно ограничено. Особенно в условиях, если, так сказать, Балтийское море достаточно мелкое, как мы знаем, да? То есть там, возможно, лед, вот это очень затрудняет действие подводных лодок.
На несколько месяцев фактически замерзают очень значительные участки побережья и само море на большую дистанцию промерзает.
Да. И, соответственно, он командовал с ноября 2016 года. Вот. То есть, в общем и целом, объективно, его дивизия не проводила каких-то крупных морских мероприятий, с одной стороны. А с другой, в общем и целом, как назначенный командир этой дивизии, он, в общем, занимался прежде всего административкой.
То есть, и время как бы не то.
Да, и время не то, да и опыта нет.
Вот история. Ну, хорошо, мы добираемся до февральского вооруженного переворота, разрушившего государственный строй России, уничтожившего монархию. И Вердеревский, опять-таки, для него это, как ни странно, вновь случай, хотя для огромного количества морских офицеров, адмиралов, это гибель или трагедия.
А вот для Вердеревского это не гибель и не трагедия, а начало новой стремительной карьеры. Тем более, что и до этого-то она, в общем, шла вполне прилично.
Да я бы сказал, что даже намного выше среднего.
Выше среднего. То есть при монархии он достаточно быстро продвигался по служебной лестнице, а как только монархия рухнула, он начал продвигаться по этой же лестнице стремительно.
Просто-таки понесся.
Да, понятно. То есть он оказался совершенно к месту.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прощаемся с вами, чтобы вскоре вновь продолжить нашу с вами беседу в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях знаменитый историк, исторический публицист Константин Залесский. И мы обсуждаем с ним странную судьбу адмирала Вердеревского, который на протяжении всей жизни, вот как, собственно, нам сообщил Константин, без конца попадал в случай. И для него даже 17-й год оказался случаем, хотя для подавляющего большинства морских начальников это был случай к смерти или страданиям.
А не говоря уж о том, что, например, там в том же самом Гельсингфорсе там просто перестреляли достаточно большое количество офицеров.
Да, и не только.
Включая адмирала Вирона.
А в Кронштадте.
В Кронштадте, да, так сказать. На Черном море тоже были эксцессы.
Ну, на Черном море чуть позже.
А здесь вот как раз именно в эти дни.
Страшная была история. Ну, Вердеревский избежал всего этого.
Мало того, что он избежал, он, в общем и целом, достаточно хорошо и быстро наладил отношения с различными матросскими комитетами. И в марте 17-го года, то есть, как это произошло, он в числе других офицеров подписал воззвание, которое на самом деле звучит очень хорошо. «Воинская сила может быть сохранена лишь при единой и сильной власти в центре, которая и возродит таковую на местах. Мы настаиваем на необходимости сильной и единой власти, которая бы взяла на себя ответственность за судьбы Родины».
Это называется «мы за все хорошее».
Но там была еще одна фраза. не предусматривая, будет ли это власть существующего правительства или другая, составленная из представителей рабочих партий.
Буратино, не хочешь ли ты с нами поужинать? Да, да. Сразу говорю тебе, что ты будешь дровами, но ужин будет отличный. И вот в данном случае, конечно, этот прекрасно звучащий документ перечеркивается моментально. Знаете, какая бы власть ни была, мы готовы признать ее сильной.
Да, мы, да. Главное, чтобы она была сильной.
Да, и главное, чтобы она была власть.
Вот. И, соответственно, ну как же так, вот такого человека
не приголубить.
Не приголубить. И уже в апреле 17-го года он становится... Ну вот здесь я должен обязательно сделать паузу, потому что мы должны вспомнить всю его предыдущую карьеру и подумать, как она связана с новой должностью. Он назначается начальником штаба Балтийского флота.
Балтийскому флоту срочно понадобился опыт неплавающего подводника.
Да, то есть ему срочно нужен штабист. Хороший, да?
Чтобы... Их не хватает.
Их не хватает.
Их, да, мало.
Их мало, да.
Вот, но вот так, если серьезно, социум в этот момент требует, вот в условиях революционного брожения, дайте же нам гибких людей, личностей, которые готовы адаптироваться, даже меняя форму своего тела, к обстоятельствам быстротекущего момента. И Вердеревский, да, пожалуйста, готов адаптироваться, и быстротекущий момент, видимо, сильно изменяет все то, что выглядело в нем незыблемым, и он уже привычен к новым временам.
Да, и кроме того, надо обязательно отметить, что на тот момент, то есть на первой половине 17-го года, это еще не новый Красный флот, когда матросы выбирают своих командующих флотом, когда прапорщики Крыленки становятся верховными главнокомандующими. Здесь еще... На командные посты надо выдвигать людей, обладающих определенными воинскими чинами и званиями. Но, соответственно, Вердеревский – это один из тех адмиралов Балтфлота, кто неизменно пользуется поддержкой Центробалта. И который с этим Центробалтом очень-очень хорошо работает.
Стоит пару слов сказать, что вообще такое представляет собой Центробалт.
Ну, Центробалт – это фактически матросская организация, избранная матросами. Ну, условно говоря, это аналог солдатских комитетов армии.
Петросовет на флоте.
Петросовет на флоте, да, где очень сильные позиции, ну, там изменяется, тогда еще не большевики, тогда еще на апрель, мая 17-го, там еще не большевики, там еще, прежде всего, конечно, эсеры и меньшевики.
Ну, анархистов довольно
анархистов,
много.
Ну, анархистов много, да. И вот они всем очень, так сказать, подходит такой человек, как адмирал Вердеревский. И, соответственно, давайте посмотрим, значит, апрель 17-го года, начальник штаба Балтфлота. Май 17-го года. Командир первой бригады линейных кораблей Балтийского флота.
Никогда на линкоре не плававший.
Да какой, конечно, не плававший. Через две недели командующий Балтийским флотом. Ну, пока все.
Вот до чего же умел человек ладить со своим окружением, или, ну, может быть, окружение заранее было настроено на то, чтобы с ним поладить. Пожалуйста, господа, товарищи, я готов на все, я встречаю вас с распростертыми объятиями, и солнце восходит перед нами, чтобы свобода пришла к нам окончательно.
Да.
Он речистый был человек.
Конечно, конечно.
Очень.
Конечно.
Прекрасно образованный и, в общем, с определенным ораторским талантом. Никогда не говорил ничего неожиданного, говорил то, что от него ожидали.
И вот в июле 17-го года в Петрограде начинают разворачиваться события, которые, как мы помним, называются там двоевластие, да? То есть, когда большевики фактически делают первую попытку отстранить от власти временное правительство. И тогда Временное правительство неожиданно понимает, что надо кончать эти заигрывания с большевиками, и надо вот эти всех, всю эту революционную матросню, прости господи, да, надо все-таки взять к ногтю. И тогда, вспомним, где находится Балтийский флот, рядом, командующий Балтийским флотом адмирал Звердеревский получает приказ 4 июля срочно направить в Петроград 4 эскадренных миноносца, чтобы продемонстрировать силу Временного правительства и, так сказать, навести пушки на город.
Ох, чувствует Звердеревский, не стоит мне с этим связываться.
Что делает командующий Балтийским флотом? Он публикует секретную телеграмму помощника военного министра адмирала Додорова по этому поводу, то есть придает ее огласке, немедленно информирует о ней членов Центробалта, объявляет, что он готов арестовать адмирала Додорова, который, если тот прибудет в его распоряжение на Балтику, и заявляет, причем заявляет с представителем Центробалта: «Я служу не людям, а родине, и если флот вовлекает в политическую борьбу, то я не исполню приказания, а там могут меня сажать в тюрьму».
Ну, что тут скажешь, Центробалт был поближе и грозил большим.
Значительно. Соответственно, на следующий день такого командующего Балтфлотом, естественно, с должности снимают, несмотря на противодействие Центробалта. Мало того, учитывая, что Петроградским военным округом в тот момент уже командует достаточно решительный генерал Половцов, то генерал Половцов отдает приказ об аресте героического командующего Балтийским флотом. И приказ, соответственно, что его он должен быть отдан под суд за, кстати, полностью нормальное, то есть четко сказано, за, цитирую, «разглашение судебной тайны и неподчинение центральным органам власти». Абсолютно четкая фиксация того, что сделал адмирал Звердеревский.
Не придерешься.
Да. Совершенно никак, да. То есть, казалось бы, да, вот этот самый случай, карьера кончилась.
Как бы кончилась.
Как бы кончилась. То есть здесь только, ну что возможно, ну предположим, революционные матросы бросаются и с помощью своих штыков освобождают мятежного адмирала, ну и он едет доживать свой век в деревню, ну там или куда.
Да? Ну или прямо на штыках вносят его в зимнее, и он становится чем там, новым царем, новым Лениным, новым Керенским. Можно выбрать любое, но это все ведь, как вы понимаете, альтернативная история.
Но как бы ни показалось странным, революционные моряки не пошли освобождать своего адмирала.
Но дружба дружбой, а табачок врозь.
Да, табачок врозь. И тут вдруг проходит примерно месяц, и происходит очередной случай. А этот случай называется «Выступление генерала Корнилова». Ну, не будем останавливаться на этом, да? Понятно, что такое выступление адмирала Корнилова. И вот здесь выясняется.
Ну, это выступление армейской верхушки, которая была спровоцирована Временным правительством, а после того, как выступление началось, брошена на произвол судьбы и осуждена.
Да. И, соответственно, произведена чистка командного состава, ну, прежде всего, армейского, но флотского тоже заодно, тех, кто был нелоялен Временному правительству, прежде всего. Ну, скажем так, даже не Временному правительству, а Александру Федоровичу Керенскому. И вот здесь неожиданно выясняется, что под арестом сидит демократически настроенный адмирал.
Подлинный патриот.
Абсолютно подлинный.
Солнце свободы заглядывает к нему в окно, в решетку.
Который против того, чтобы флот вовлекался в политическую борьбу.
Как честный человек.
Соответственно, и вот здесь освобожденного из-под ареста контр-адмирала, подчеркиваю, контр-адмирала Дмитрия Николаевича Звердеревского 30 августа 1917 года назначают военно-морским министром, ну, морским министром новой республиканской России.
Но если я скажу, какая неожиданность, вы смеяться будете?
Да, потому что, скажу вам еще больше, мало того, что он назначается морским министром, он еще на следующий день, 1 сентября, включается в состав директории. то есть высшего органа управления Российской Республикой.
Как-то он очень-очень тесно, видимо, был связан и особо дружил с Александром Федоровичем Керенским и кругом его тесного общения.
Да. Что, как вот мы видим о правильном настрое Вердилевского, об этом хорошо очень пишет генерал Деникин. Он, причем Деникин не критикует, он просто фиксирует. Вердилевский проповедовал, что дисциплина должна быть добровольной, надо сговориться с массой и на основании общей любви к родине побудить ее добровольно принять на себя все тяготы воинской дисциплины. Необходимо, чтобы дисциплина перестала носить в себе неприятный характер принуждения.
Ну, то есть это примерно так. Выходит начальник и говорит: «Товарищи матросы, а у нас тут солнце свободы, революция, демократия, новые горизонты, продолжается война, поэтому выделите, пожалуйста, двух человек, которые, наконец, помоют гальюн». Он прекращает говорить, и матросы говорят ему: «Естественно». А можно ли это отнести к понятию дисциплины?
Ну вот, в общем, вопрос, что... Не знаю, как кому, но, на мой взгляд, человек с такими настроениями морским министром быть не может.
Нет, вот как раз для этого времени он идеальный морской министр.
Ну да, может быть так.
Это же революционная смута.
И, соответственно, он выступает, значит, что нужно отказаться от пропаганды большевизма, ну, это логично, да? А также от пропаганды национализма и сосредоточиться на пропаганде патриотизма.
Солнце свободы опять восходит над нашими головами.
Возвращаемся к солнцу свободы.
Мы патриоты солнца свободы.
Да.
Ну и что так ради интереса в этот момент? Начинается немецкая операция «Альбион» на флоте, и немцы захватывают Манзунский архипелаг, ведут боевые действия в Рижском заливе. Странное дело, в этот момент на передовой оказывается бывший начальник Вердилевского, боевой адмирал Бахирёв, и, сосредоточив ничтожные силы обороны, распропагандированные в пух и прах, он, тем не менее, успевает дать немцам пару тяжких пощечин, прежде чем Рижский залив и прилегающие территории были оставлены. Помог ли ему в этом Вердилевский? Да фактически забыл о нем.
А тем временем у него очень много дел. Он чрезвычайно занят. Ему, в общем, не до этих Маадзунских островов.
Тут война идет, но кому она нужна?
Кому она нужна? Дело все в том, что морской министр вместе с военным министром, генералом Верховским, в этот момент категорически требует от Временного правительства немедленно, категорически, ради спасения солнца революции, заключить мир с немцами. И если этого не будет, то 24 октября он вместе с Верховским подает в отставку.
Солнце свободы так и не взойдет.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, в этих странных обстоятельствах я, тем не менее, считаю необходимым напомнить, что у нас здесь... Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. И мы рассказываем вам о человеке, судьба которого притча из притч. Ну, не воспринимал он слова Господня «да-да», «нет-нет», а остальное от лукавого. Ну, не воспринимал. И поэтому, может быть, революционная эпоха также приняла его с распростертыми объятиями.
Не то слово. Дело все в том, что, подав заявление, прошение об отставке в связи с протестом, что необъявленным мира, но, учитывая ситуацию, что большевики тут вот сейчас власть хотят захватить, он его немножко притушил. То есть, что не стал его подавать и сказал, что я вот подам, как все устать. И, соответственно, 26 октября...
То есть, как бы он подал, не подал.
Подал, но не совсем подал. И 26 октября 1917 года, как мы помним, которая здесь временно и слась, кончилось ваше время, в Зимнем дворце арестован состав Временного правительства вместе с контр-адмиралом Вердилевским.
который как бы министр, ну, уже не министр, но пока еще министр и против большевиков, но не сильно против.
Да. И вот здесь мы видим очередной случай. Ну, мы можем вспомнить судьбу министров Временного правительства. Можем не вспоминать. Я бы хотел задать вопрос нашим слушателям. Как вы думаете, когда был освобожден из-под ареста, арестованный большевиками, морской министр Временного правительства контр-адмирал Вердеревский?
Да вы знаете, это же трагическая случайность, наверное, сразу же.
Не совсем. 27-го.
А, то есть он несколько часов...
Все-таки провел.
Боже мой.
Арестом.
Вот надо с правильными людьми вести иную политику. Не надо было его беспокоить. Нервный человек, сильно утомляемый, с детства сильно утомляемый. А вы его что, под арест? Ну, как так можно?
Вот. Потом он, естественно, сотрудничал с Красным флотом, осуществлял техническое руководство оперативными действиями флота, то есть консультировал, был как консультант. И как мы, давайте вспомним, да, судьбы, может, не будем, то есть, вернее, тратить время на то, чтобы проследить судьбы других адмиралов русского флота, да?
А то же самое, Бахерёв был в 20-м году расстрелян.
И в общем и целом советское правительство, насколько мы можем помнить, в общем, не особо, скажем так, приязненно смотрела на то, что бывшие адмиралы и генералы императорской России уезжали за рубеж. В мае 1918 года Дмитрий Николаевич Вердеревский по разрешению правительства покинул пределы Советской России.
Смотрите, какой особый человек! Вот везение на каждом шагу. Слушайте, это не ящик апельсинов, да. Это вагон апельсинов на каждом шагу.
Да, оказался он сначала в Лондоне, в 20-х годах перебрался в Париж, занимался в основном торгово-промышленной деятельностью. То есть, и вот здесь, когда он оказался в эмиграции?
Расцвел.
Нет, расцвел тут не то слово. Нет, просто нельзя сказать, что он до этого не расцветал. И вот здесь неожиданно открылась другая сторона его общественной деятельности. Раньше мы о ней ничего не слышали. То есть раньше вот, ну, служил он, так сказать, достаточно удачно, достаточно хорошо, вроде как даже не пользовался ничьей протекцией, ну, как бы все своими талантами, своей судьбой. И здесь вдруг начинается. С 27-го года член русской парижской ложи «Юпитер», с 31-го ее достопочтимый мастер. Ну, с 39-го, почетный достопочтимый.
Вот вы сейчас всю иерархию про него расскажете. Я вам скажу простые слова, и не надо инсинуаций. Человек любил солнце свободы, на этом поставим точку. Ну, любил он солнце свободы.
Да. И в 46-м году стал в этом солнце свободы великим командором.
Ну, видимо, сильно любил.
Сильно любил, да. Вот. То есть, в общем и целом, неожиданно как бы вот проснулась у него любовь к масонству вот именно в зарубежной его деятельности. В Российской империи вроде как не был причастен. Никто не знает, был ли, не был ли.
И до какой степени не был.
До какой степени не был. Но, тем не менее... Достаточно спокойно прожил он свою судьбу за границей. Значит, причем, опять-таки, обращу внимание, был он великим канцлером консистории России. Это уже ближе ко Второй мировой войне. Во время Второй мировой войны, будучи проживая в Париже, он выступил против Германии в защиту Советского Союза, но концлагерь его как-то не ждал. Остался он, достаточно спокойно прожил это время. И 12 февраля 1945 года в составе группы русских эмигрантов вместе с Маклаком он посетил посольство СССР во Франции, где приветствовал победы Красной Армии.
Здесь надо сказать, что ему теперь ничто не угрожало.
Да совсем.
То есть, напомним, генерал Кутепов... был убит сотрудниками советских спецслужб, генерал Миллер похищен, многие из активистов белого движения за рубежом также закончили свою судьбу трагически, а некоторые показали, что Нет-нет, ради бога, мы лучше будем дружить.
Да. В марте 45-го года он стал членом правления общества русской эмиграции для сближения с Советской Россией. Ну, это вот за возвращение. И в 46-м году он подал заявление о том, чтобы ему было, ну, не возвращено, потому что он не был, да, а предоставлено советское гражданство. И оно ему было предоставлено. Правда, будучи, скажем, гражданином Советского Союза, он, как и многие другие новоявленные
советские граждане,
все-таки возвращаться в Советскую Россию не стал.
С одной стороны, товарищи, я всем сердцем с вами, люблю солнце свободы.
Да.
Но с другой стороны, уже старый, тяжело мне перемещаться к нему поближе.
Да. Ну, правда, тут уже он, у него все-таки уже был определенный возраст, все-таки уже за 70 было. И в 22 августа 1947 года он тихо скончался в Париже и упокоился, где и ныне находится его могила, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, рядом с могилами многих белых генералов, с пирамидой, посвященной погибшим белому движению, бойцам, офицерам белого движения, там, специфически. Вот. То есть, и рядом с ними лежит контр-адмирал Дмитрий Николаевич Вердеевский.
Который к белому движению не имел никакого отношения. Дорогие радиослушатели, ради бога, не подумайте, что я тут упражняюсь в остроумии и язвенности просто так и бессмысленно. Давайте вспомним. Это притча. Это судьба притча. И когда человек до такой степени везуч, что новые акты его везения вызывают серьезные вопросы к тому, кто он на самом деле таков и какова его внутренняя суть, приходится говорить, что военачальник высокого ранга, превратившийся в человека мыло, который залезает во все щели, избегает наказаний, двигается вперед и вверх, в общем, не имея достаточного количества заслуг. Это человек порождения социальной смуты, порождения конфликтности общественной, порождение эпохи, когда тени застилают истинное солнце. И вот в этих тенях хочется добыть себе корысти, хочется продвинуться. Мы специально обратили внимание на адмирала Вердеревского по одной простой причине. Нам пишут и говорят, сколько можно сообщать нам о героях. Вот люди твердые, люди скалы, люди, которых не сдвинет с места никакой шторм. Давайте порассуждаем о человеке, ну, другого склада, о том, который иначе встречал общественный шторм, о человеке, который жил по другим правилам, по другим законам. Ну вот мы и вывели на сцену человека, который жил по другим правилам и другим законам, и те правила, которые были писаны для него, не касались большинства его сослуживцев. Вы посмотрели на него. Мы это сделали с ощущением не суда над кем-то. Нет. Знаете, наше православное радио, оно не против кого-то, оно против греха. Так вот, в такую эпоху не твердость, мылкость, верткость, флюгерность, по большому счету, это ведь грех, это ведь не прямота, это ведь не служение, это попытка уцелеть любой ценой, даже ценой действий прямо изменнических.
Но, может быть, именно вот таких людей рождает именно такая бездарная эпоха. То есть именно она выносит их наверх, и когда мы смотрим на них, мы видим, что они и есть олицетворение ее. Просто она не могла дать других. Эта эпоха могла дать только Вердеревского, Керенского и тому подобных.
Ну да, люди, которые привыкли все быстро получать, не отвечать ни за что, много и красиво говорить и убегать со сцены в тот момент, когда нужно за что-то отвечать.
Да, абсолютно правильно.
Мы с сожалением констатируем, что таких людей в 17-м году было очень много. Вердеревский – один из целого ряда таких людей, из такого темного созвездия. От вашего имени я благодарю Константина Залесского за просвещение, проведенное в наших рядах, и мне остается попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо за внимание. До свидания.
Всего вам доброго.
Исторический час на радио «Вера».